Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юлия, и всех приветствую в нашем дежурном по эпохе.
Что-то у меня тут в наушниках квакает. Я надеюсь, что у слушателей не квакает. Напишите, если что-то такое есть. Постараемся исправить. Напоминаю подписываться на наш канал, напоминаю делиться ссылками, ставить лайки. А что касается канала Станислава, он его отрекламирует сам.
Да, несмотря на то, что я несколько задержал второй выпуск проекта «Параклет», он будет на днях с продолжением саморазоблачения меня, себя самого и моих пороков. Тем не менее, еще сегодня вечером после окончания нашего дежурного по эпохе будет спецвыпуск проекта «Доброй ночи, малыши», посвященный легкой критике, легкой, но жесткой критике российской оппозиции за определенные ее ходы и решения. Раскрывать, какую именно, я не буду, поскольку у всех есть возможность это увидеть. Ну и в связи с призывом бывшего премьер-министра Чечни, а ныне советника премьер-министра РФ, господина Хучиева, запретить преподавание теории Дарвина, я готовлю спецвыпуск о том, как, на мой взгляд, нужно преподавать теорию Дарвина и эволюционизм в целом. Мало не покажется. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал Белковский.
Слушай, я, конечно, понимаю, что мы должны начать с мирного плана Зеленского, с Ливана и с огромных важнейших событий, которые происходят на этой неделе. Но ты знаешь, я хочу начать с маленького события, которое меня ужасно поразило. Это создатель «Флибусты», по-моему, самой известной пиратской российской библиотеки, написал, цитирую, это Стивер, я в больнице с неприличных размеров глиобластомой, напоминаю, что это одна из самых агрессивных видов раковых опухолей мозга. К сожалению, пишет он, флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель.
Я, хотя не был пользователем флибуста, но, естественно, желаю ее создателю чудесного выздоровления. А что еще в такой ситуации, чего еще в такой ситуации можно пожелать?
Да, наверное, только этого, потому что...
Я хочу заметить, что потому в жизни каждого случается момент, когда он или сталкивается с чудом, или живет в ожидании чуда, или понимает, что кроме как чуда, ничто не спасет какую-нибудь ситуацию или его самого. И чем дольше живешь, тем больше убеждаешься в том, что чудо где-то рядом, оно с нами. Невзирая на то, как нас учили относиться к чуду в нашем атеистическом детстве.
Ну, чудо это рядом, оно с нами. Теперь переходим к главным информационным блюдам недели. Что ты скажешь по поводу мирного плана президента Зеленского?
Ну, в полном объеме он никому не доступен пока что. Только в кратком изложении самого господина Зеленского и руководителя офиса Андрея Борисовича Ермака. Насколько можно было понять со слов Зеленского, план предусматривает поставки, скорейшие поставки новейших вооружений Украины, я прошу прощения за две превосходных степени в одной фразе, но именно так, на мой взгляд, об этом именно говорится в плане, о гарантиях безопасности для Украины, причем в интерпретациях вокруг первого выступления Зеленского на эту тему утверждал, что речь не идет о вступлении Украины в НАТО, в то время как господин Ермак настаивает на обратном, что именно-таки о вступлении Украины в НАТО речи идет. Ну и об экономической помощи Украине для восстановления экономики. Сегодня разгромную публикацию на тему плана Зеленского, план называется официально «План победы Украины», выдал Bloomberg уже, сказав, что в плане нет ничего конкретного или чего-то существенно нового, это набор благих пожеланий. И, в общем, этот план едва ли будет одобрен на практическом уровне уходящей администрации Соединенных Штатов. Так это или нет, мы пока не знаем, но, во всяком случае, сама публикация Bloomberg говорит о том, что к этому плану американские и западные элиты в целом испытывают некоторый скепсис. При этом господа Зеленский и Ермак в очередной раз сказали, что ни о каком прекращении огня до одобрения этого плана и до победы над Российской Федерацией речи быть не может, что тоже вызвало неоднозначную реакцию на Западе, вытекающую, это опять же вытекает из открытых источников, в том числе и этой публикации в Bloomberg, о которой я только что сказал, и о предшествовавшей ей публикации в «Политику», где в частности был процитирован министр... Да, разумеется, я забыл о том, что важная часть плана – это разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами по РФ-территории. И вот политику цитирует министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта о том, что на Западе есть вполне еще здравомыслящие силы, которые, скорее всего, не допустят такого сценария. Надо сказать, что сама поездка Владимира Александровича Зеленского в США сейчас, ну, формально на Генеральную Ассамблею ООН, где он, видимо, скоро выступает, Джозеф Байден уже выступил, и мы можем вкратце обсудить, что он там сказал и как выглядел незадолго до своего ухода от власти. А Зеленскому это еще предстоит, или, может быть, происходит, пока идет наш дежурный по эпохе нынешней. Не знаю точно по времени. Но фактически важной составной частью его поездки была предвыборная агитация за Камалу Харрис. Еще перед Генассамблеей ООН, перед Нью-Йорком, он отправился в Пенсильванию, ключевой колеблющийся штат. Как раз накануне были опубликованы очередные социологические данные, согласно которым Камала Харрис теперь обходит Дональда Трампа в общем общеамериканском зачете на 4-5%, по данным разных социологических служб. Но в колеблющихся штатах по-прежнему все не ясно. В половине штатов Трамп лидирует, значит, независимо от отрыва в общем зачете, шансы на победу номинально республиканского, а фактически антиэстаблишментарного кандидата сохраняются. И вот ситуация. Зеленский поехал в маленький городок в Пенсильвании, который считается малой родиной Байдена. Я забыл, как называется этот городок. К стыду своему, где находится? Да, находится военное производство. Там производят, в частности, 155-миллиметровые снаряды для Украины. И агитировал фактически за то, что помощь Украине и Байден – это два слагаемых восстановление занятости в Пенсильвании, так сказать, и все такое. Это, естественно, вызвало резкое неудовольствие Дональда Трампа и его лагеря. Трамп в явном виде заявил, что Зеленский ведет предвыборную агитацию за Байдена, чего делать нельзя. Ни по закону, ни по понятию, применить к Соединенным Штатам Америки. А кроме того, выяснилось, что за несколько дней до визита Зеленский подверг критике мирный план Джей Ди Венса, трампистского кандидата в вице-президента, который весь строится на превентивном прекращении огня, то есть на прекращении огня стартовой отправной точки мирного плана. И здесь уже сам Дональд Трамп воздержался от прямой критики, но зато разошелся вовсю его сын Дональд Трамп-младший, который сказал, что довольно странно, что президент страны, который целиком финансируется практически американскими налогоплательщиками, позволяет себе так явно вмешиваться в предвыборный процесс и критиковать республиканского кандидата в вице-президента. Поэтому до сих пор пока не подтверждена встреча Дональда Трампа с Зеленским, которая намечалась накануне визита. Но так или иначе, в общем, мы видим определенное нарастание скепсиса в отношении всех этих телодвижений. И ровно как и нарастание тренда на все-таки некий мирный процесс, который так или иначе, собственно, главный критерий мирного процесса – это есть прекращение огня или нет. Поскольку если его нет, то все остальное это могут быть очень хорошие шаги, типа обмена военнопленными, освобождение политзаключенных, если оно свершится, возвращение украинских детей в Украину. Но все-таки это нельзя назвать полноценным и полноформатным мирным процессом, то есть последовательным движением к прекращению войны в Европе.
Кстати говоря, там Дональд Трамп-младший еще заметил одну весьма специфическую вещь. Он сказал, странно, что в тот момент, он очень нелестно выразился о человеке, который покушался на Трампа, придурок, что-то типа такого сказал, что придурок, который был вот прямо на стороне Украины и против Израиля, он же там еще очень пропалестински настроенный, проукраинский и пропалестинский, и что Зеленский не сказал никаких, не выразил никаких слов сожаления, а вместо этого вот фактически поддерживает Байдена. Так у меня вопрос. Вот...
Была о том, что ФБР США, я уж не знаю, какие-то другие спецслужбы, возможно, очень фильтровали и исследовали людей, которые ездили в Украину в последние 2,5 года в связи с их возможной повышенной деструктивностью. Это понятно что. Ясно, что всякий человек, который рвется на войну или оказывается там, он или обуреваем деструктивностью изначально, или приобретает ее в процессе пребывания на войне. Это еще вот почти 10 лет назад, вскоре после начала по моей классификации Четвертой мировой войны, когда был аннексирован Крым и началась заваруха на Донбассе. Раньше я говорил, началась Буча на Донбассе, но это теперь уже звучит слишком двусмысленно. Тогда еще один человек, не слишком далекий от Кремля, говорил мне, что война на Донбассе – это механизм сброса вот деструктивных энергий недорогих россиян. Все, кому хочется подержать в руках оружие и пострелять, сделают это не внутри России, не в рамках Уголовного кодекса, а где-то за пределами РФ и вне рамок Уголовного кодекса, и отлично, мол. Вот, собственно, понятно. И вот тут спецслужбы американские проверяли тех, кто бывал в Украине. А этого джентльмена, с позволения сказать, который потом собирался убивать Трампа, почему-то обошли вниманием. Ну, я здесь не вижу, опять же, никакого заговора, а вижу традиционную, в общем-то, неэффективность спецслужб вопреки той гигантской пиар-компании, а, собственно, всемогуществе, которое они ведут на всем протяжении мировой истории.
Так вот, в том же самом интервью «Нью-Йоркер», который ты уже косвенно упоминал, Зеленского журналистка спрашивает о плане «Б». Он говорит, что плана «Б» у него нет. Так что будет, если план «А» не будет принят?
Ну, в предыдущем интервью, незадолго до отъезда в Америку, Зеленский говорил, что Украина, собственно, живет в рамках плана «Б». Потому что ее, в общем, изначально оставили один на один с агрессором, и только медленно и нерешительно потом наращивали поддержку, которая всегда существенно запаздывала, что правда. Весь этот текст, он является чистой правдой. Да, хотя Зеленский не всегда говорит правду, но в данном случае он ее говорит. И, опять же, идет полемика вокруг того, что, так сказать, решится ли Джозеф Байден на эскалацию с РФ, а разрешение бить дальнобойными ракетами по РФ-объектам – это, безусловно, эскалация. При этом сам Кремль уверен, и в западных СМИ эта уверенность разделяется, в мейнстримных СМИ, частью аналитиков и обозревателей, что это разрешение может быть дано тайно. То есть сначала эти удары начнутся, а потом только Вашингтон скажет, что разрешение дано. Что, на мой взгляд, с тактической точки зрения абсолютно правильно. Так и надо поступать. Во всяком случае, Кремль к этим ударам готовится, независимо от того, что говорит Джозеф Байден официально. А Байден только что официально заявил, что нет, пока разрешения никакого нет. Это же и подтвердил Зеленский. Но при этом мы еще в прошлый раз говорили, что Черноморский флот уже отведен из Новороссийска. То, что осталось от Черноморского флота, отведено из Новороссийска и так далее, и так далее. Впрочем, и безо всяких разрешений мы видим, как украинские дроны поражают весьма интересные российские военные объекты, там типа складов в Торопце в Тверской области или в Тихорецкой. Все это происходит и так. Но я думаю, остаюсь при своем мнении, что если нынешней американской администрации удастся выжать из Путина, в том числе с помощью Китая, согласие на некую имитацию мирного процесса до выборов 5 ноября. То есть, что такое имитация мирного процесса? Это совершенно не обязательно даже при остановлении боевых действий. Это было бы слишком шикарно, как и все на Руси. Как написал в свое время Владимир Владимирович Путин в гостевой книге Суздальского монастыря. А это хотя бы, так сказать, анонс мирной конференции, которая может состояться и после 5 ноября. Но главное, что вот сама эта мирная конференция, в которой Кремль неожиданно согласится участвовать, до сих пор формально утверждая, что не готов к этому. Да, вот это будет уже большой победой Байдена и Харриса, даст ей предвыборные очки и позволит вырвать козырь из рук Трампа, утверждающего, что только он может прекратить войну и сделать это максимально быстро в случае после своего избрания на президентский пост. А посмотрим. Пока что украинские нумерологи, я должен сказать, что интерес к нумерологии в современном мире резко растет, что всегда бывает в период смены эпох. Не случайно и параллельное ему возвращение на арену 85-летнего Анатолия Михайловича Кашпировского, который уже председательствовал на распаде одной империи, может быть, попредседательствует на чем-нибудь еще. Значит, нумерологи утверждают, что боевые действия будут остановлены 12 декабря. Почему это так, я сейчас объяснить не могу, я еще не разобрался в этой ситуации, но уже готова целая...
Кира Близухова надо позвать.
Большое нумерологическое исследование, исходящее из истории всех мировых войн, которое это доказывает. Я попробую в этом разобраться и, уважаемые наши аудитории, доложить более подробно, как только разберусь.
Хорошо, ты сказал, что если дадут разрешение на применение атакамсов. Но дело в том, что действительно уже поплатилось 3 склада. И хотя Кремль говорит, что они были уничтожены обломками беспилотников. Беспилотники, видимо, были бетонобойные, и моя личная такая гипотеза, я ее уже излагала, что это, конечно, не атакамсы, тем больше там просто они не достают. Но это, скорее всего, Storm Shadow, Scalp EG, подвешенные под F-16. Если F-16 разгоняется до своей скорости почти в 2 маха, то это придает еще ракетам этим дополнительный импульс, они буквально за 7 минут. Просто, извините, маленькая подробность, надо понимать, что Storm Shadow и Tomahawk – это просто улучшенная версия Tomahawk. Летят очень низко, пролетают все это расстояние за 7 минут, никто это не успевает засечь. И таким образом это те самые, скорее всего, западные ракеты, потому что если оно летает, как утка, крякает, как утка, и взрывается, как утка, то, наверное, она все-таки утка и есть, какие-то там нафиг беспилотники. А, соответственно, возникает вопрос, вот нам же рассказывали про красные линии. Или ты считаешь, что это украинские ракеты?
Ну, не будучи военным экспертом, я по этому поводу не могу сказать ничего. Кроме того, что это не исключено. Что сама логика, что, так сказать, давать разрешение фактически, а только потом, через некоторое время формально, она уже работала в этой не войне. Оно, возможно, и продолжается, тем более, что действительно компромиссный вариант, который оставляет США руки развязанными для некоего диалога с Кремлем, а как раз на фоне визита Владимира Зеленского в самых, что ни на есть, мейнстримных американских медиа, говорится о том, что, так сказать, многие, что часть западных лидеров склоняется к необходимости разговора с Владимиром Путиным, а не полного его игнорирования в нынешней ситуации. Именно их имеет в виду уже упоминавшийся Петер Сиярто, глава венгерского МИДа. Значит, что компромисс в том, что, соответственно, можно будет бить английскими, британскими и французскими ракетами, но не американскими. Поэтому вроде как Кремль будет обижен на Великобританию и Францию, а на США не настолько обижен, чтобы, так сказать, дать возможность Путину как-то объяснить, почему все-таки со злейшим врагом он ведет диалог. Хотя, впрочем, Путин никогда этого не скрывал, утверждая, что вести диалог надо только с главным вором в законе, которым является США, а все остальное настолько от них зависит, что другие потенциальные участники переговоров, и особенно уж Украина, полностью лишены субъектности, поэтому о чем с ними и говорить.
Хорошо. А что на самом деле происходит на переговорах? Потому что вот ты только что сказал, что есть сомнения, что план Зеленского будет принят. Даже американские СМИ накануне презентации этого плана Байдену говорят, что типа с Путиным надо мириться. Это заставляет предполагать, что за кулисами происходит большое шушу. И до чего-то, наверное, уже договорились?
Ну, безусловно, давно происходит большое шушу. Оно никогда и не останавливалось. И, конечно, вести диалог с Путиным – это формулировка более осторожная, чем договариваться с ним. Но, опять же, мне кажется, базовая конструкция остается в силе. Или Вашингтону сейчас удается организовать мирную конференцию в этом году при участии, соответственно, при организационном соучастии Китая как ключевого игрока, имеющего большое влияние на РФ, на Кремль, и, естественно, при непосредственном участии РФ, или не удается. Если мирная конференция полностью срывается, тогда можно и, так сказать, план Зеленского в общем виде принимать и одобрять. Если же она не срывается, то пока подождать. Поэтому план Зеленского будет лежать пока запечатанным до момента, когда станет ясно, сможет ли Камала Харрис капитализировать в предвыборной кампании некий мирный процесс или не сможет. Если не сможет, тогда уже, так сказать, терять нечего, особенно после 5 ноября, когда результат будет известен, можно принимать некие жесткие решения. Причем независимо от того, кто победит на выборах, потому что до 21 января это время еще есть.
Ну, сакраментальный вопрос. Что ты думаешь о шансах Камалы Харрис? Потому что, если честно, меня немножко удивило в интервью Зеленского в Нью-Йоркере, что он довольно жестко говорил о Трампе, так как будто тот уже проиграл выборы.
У Зеленского нет выбора. Ему нужна поддержка прямо сейчас, значит, прямо сейчас от так или иначе от демократической администрации, поэтому Зеленский не может уклониться от пожелания демократической администрации, поддержать Камалу Харрис и поездку в Пенсильванию на завод, иначе трактовать невозможно. А это, не, так сказать, в известном неприличном анекдоте про дипломатию отвечал уклончиво, вот это такой шаг, который нельзя трактовать как уклончиво, он совершенно, так сказать, явный, именно поэтому он вызвал такое раздражение Трампа. Потом все равно Зеленский исходит из того, что Америка будет руководствоваться своими национальными интересами. И ставка, и, конечно, у Трампа очень много личного вмешивается в политику, как и у Путина. И это плохо, это большой минус. Я все-таки на склоне лет стал сторонником институциональной политики, которая не зависит в такой степени от личных эмоций лидеров. Но никакие бы ни были эмоции у Трампа, ему придет, он, так сказать, не может просто вдруг неожиданно перейти на сторону Путина. И, значит, так или иначе будет поддерживать Украину, опять же, независимо от того, что происходит сейчас. Но сейчас, я говорю, у Зеленского один шанс из одного. Он еще 4 месяца должен иметь дело с действующей администрацией, тем более, что шансы Камалы Харрис вполне реальные. Мы с этого начинали, что в общенациональном зачете она обходит на 4-5% Трампа, но по колеблющимся штатам все не ясно. Это, так сказать, монета на ребре. Поэтому пока непонятно, так сказать, удастся ли там Камале Харрис развить успех. Поскольку в день ее выдвижения на президентский пост вместо Байдена она проигрывала во всех колеблющихся штатах. И, разумеется, с тех пор она прошла немалый путь. То есть с тех пор ее шансы резко возросли. И понятно почему. Потому что на ее сторону перешли те самые double haters. Двойные ненавистники, которые не хотели видеть президентом никого из этих весьма пожилых людей. Ни Байдена, ни Трампа. И которые были недовольны самой необходимостью выбирать именно между ними.
А в телеграм-канале Белковский, на который, кстати, господа, не забывайте подписываться, я прочла вопрос, который напомнил мне незабвенного Умберто Эко, и не могу его тебе не задать. Смеялся ли Христос?
Ну, это не моя постановка вопроса, а отца Александра Меня. Я пользуюсь случаем, призываю подписываться на его телеграм-канал. Александр Мень отвечает на вопросы, потому что мы, хотя с отцом Александром Менем лично знакомы, к сожалению, не были, но как, так сказать, как проповедник, как автор, он повлиял на меня достаточно сильно и во многом способствовал тому пониманию христианства, которое у меня сформировалось. Сейчас этот канал делают его наследники, я, так сказать, призываю не проходить мимо него. Но, да, вполне возможно, что смеялся. Да. Хотя, разумеется, это смеялся не в том смысле, в каком смеялись олимпийские боги, откуда, собственно, и берется выражение «гомерический хохот».
А я бы предложила свою интерпретацию. Угу. Если вы не можете посмеяться над тем, что верите, ваша вера недостаточно крепка.
Ну, я с этим согласен. То есть, собственно, только сильный субъект может позволить себе самоиронию. Разумеется.
Ну, правда, есть моменты, когда действительно никакая ирония неуместна. И мы переходим ко второй важнейшей вещи, которая происходит в Ливане, потому что после взрывов пейджеров, как и можно было ожидать, извините, что я повторю сама себя, если вы дезорганизуете связь противника, причем таким капитальным способом, то это означает, что такая дезорганизация происходит в начале войны или накануне войны. А что ты думаешь о целях, как там назвал израильский генштаб, они попускали специальная военная операция, что-то в этом роде.
Ну, во всяком случае, это было преподнесено именно как образец того, что должно называться специальной военной операцией. Кстати, тоже в телеграм-канале Белковский я рассуждаю, вернее, автор канала рассуждает о том, как это ведет к цифровому детоксу. Правильно? Потому что многие в мире задумались о тем, как опасно иметь смартфоны. А тут как раз Государственная Дума Федерального Собрания РФ приступает к ускоренному рассмотрению законопроекта, согласно которому с 1 октября 2025 года, то еще целый год в запасе, фактически будут запрещены смартфоны Apple и Samsung, потому что на российском рынке смогут присутствовать только смартфоны из планшеты с предустановленным мат-обеспечением российского производства по 19 позициям. Разумеется, ни Apple, ни Samsung в здравом уме и твердой памяти этого делать не будут. На чем поставки и закончатся. Но теперь выяснилось, что даже владение устаревшими средствами связи, типа пейджеров и раций Хизбаллы, небезопасно для жизни, и не лучше ли вообще уйти в мир печатной книги. Еще раз пожелаем выздоровления хозяину флебусты. Каким бы чудесным она сегодня ни казалась. И, кстати, недавно еще фиксировалось, ну, пару месяцев назад были социологические опросы, согласно результатам которых нарастает спрос на художественную литературу Саунштейна, есть в олдскульном печатном виде, в Соединенных Штатах, и в первую очередь среди молодежи. Но возвращаясь к Израилю и Хизбалле. Израильский истеблишмент транслировал несколькими каналами, что его сценарий – это деэскалация через эскалацию. Ну, это то же самое, что говорят, например, я не провожу здесь прямого сравнения, но нечто общее здесь есть. Околокремлевские некоторые теоретики, которые говорят, что вот если и коль скоро РФ не заинтересована в затяжной войне, а само по себе это признание дорогого стоит, то надо просто устроить какой-нибудь мощный удар, после которого европейские избиратели вдруг будут взывать к своим правителям, что войну надо срочно прекращать. То есть не ради пролонгации войны, а наоборот. Так и здесь. Израиль хотел сказать, что вот, может быть, после всех этих операций Хизбалла просто... Ну, и ведь после взрывов пейджеров и рации еще последовали удары многочисленные по всяким объектам военной инфраструктуры Хизбаллы, в частности, пусковым установкам. И вроде как удары весьма точные и успешные. И вот теперь после этого всего у Хизбаллы не должно остаться сил для полномасштабной эскалации. И тогда вот это, собственно, является целью, а не война как таковая. Тем более, что главный спонсор и покровитель Хизбаллы Иран занимает весьма половинчатую позицию. То есть, ну, конечно, разумеется, посылая все традиционные стандартные проклятия в адрес сионистского образования, то есть Израиля, существование которого как государство Иран по-прежнему, Исламская республика Иран не признает. Президент Ирана Масуд Пезешкиян отправился и прибыл уже в Вашингтон, где неожиданно отметился весьма примирительной риторикой, во всяком случае, по отношению к Соединенным Штатам. Ясно дал понять, что очень нужна новая ядерная сделка, нужно частичное снятие санкций. И, надо сказать, и неожиданно еще решил разыграть себя в качестве силы, влияющей на войну в Европе. Тут ведь неожиданно выяснилось, что с одной стороны Иран передал РФ баллистические ракеты, а пусковые установки к ним не передал. Опять же, не будучи военным экспертом, я не знаю, что это значит, потому что я читал несколько интерпретаций, включая и ту, согласно которой пусковые установки и так у российских войск есть, и иранские не нужны. А я не знаю просто, как на самом деле. Но факт с фактом, что Иран теперь хочет сказать Америке, что вот видите, мы, так сказать, если нам будут идти быстрее навстречу в восстановлении ядерной сделки, мы чего-нибудь можем и ослабить военную поддержку РФ и как-то повлиять на мирный процесс вокруг Украины. Но так или иначе, вся эта риторика, естественно, никак не бьется с ожиданиями какой-то эсхатологической катастрофы на Ближнем Востоке. Тут еще неожиданно нам сообщили, что тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель чипов, и тоже весьма крупный производитель чипов Samsung корейский, занялись уже переносом производства в Объединенные Арабские Эмираты, что будет финансироваться эмиратским фондом, как это называется, Мубадала, я могу перепутать последовательность звуков, но типа того, типа как королева из «Звездных войн», на 100 миллиардов долларов. То есть, значит, что Samsung и TSMC войны на Ближнем Востоке опасаются меньше, чем на Дальнем Востоке, там у себя. Вот, поэтому не факт, что... То есть, ну, ясно, что Ливанская война как бы уже начинается, да, и цель Израиля понятна. Это добиться реализации резолюции. Здесь мы можем громко посмеяться, но действительно это тот редкий случай, когда по содержанию и смыслу резолюции Совбеза ООН может быть оценена со знаком плюс. Это резолюция 1701 от 2006 года, согласно которой отряды Хизбаллы должны быть выведены за реку Литани, то есть существенно отодвинутые от ливано-израильской не границы, а зеленой линии, поскольку официальной границы между этими двумя странами нет, одна из которых является на сегодняшний день, то есть Ливан уже фактически идеальным failed state. То есть она не контролирует собственную территорию и не может никак влиять на вооруженные группировки, действующие на и с этой ее территории. Вот. И, соответственно, между рекой Литани и зеленой линией должны быть какие-нибудь миротворцы ООН, там, международные силы, кто угодно, но не Хизбалла, что позволит жителям северных районов Израиля вернуться домой и чувствовать себя в относительной хотя бы безопасности. Посмотрим. В общем, в ближайшие дни это все решится, поскольку и Израиль, на самом деле, не то чтобы заинтересован в большой войне. Потому что никогда нельзя забывать о том, каковы разрушительные последствия любой большой войны для экономики. То есть независимо от того, удается ли военными целями быстро добиться тех или иных результатов, ожидаемых результатов, а в войне с Хамасом их не удалось добиться Израилю, и Израилю приходится сейчас пересматривать собственные представления о своей военной мощи и ее актуальности. А Хизбалла все-таки по военному потенциалу значительно сильнее Хамаса, и хотя по этому потенциалу нанесен очень значительный удар в минувшие две недели, удар успешный, эффективный, но это вовсе не факт, и, собственно, это написано английским по белому в свежем Wall Street Journal, что хотя этот потенциал ослаблен, но он еще далеко-далеко не близок к нулю, и война для Израиля не будет простой. И, значит, Израилю нужно будет вести войну на два фронта, а уже даже война на один фронт наносит экономике очень значительный ущерб, о чем официально заявляет израильский Минфин, возглавляемый ястребом войны Бецалелем Смотричем. Поэтому, так сказать, вот колебания, в какую сторону идет процесс, в том числе и с учетом позиции Ирана, без поддержки которого Хизбалле воевать все-таки психологически не так просто, это вот мы узнаем на этой неделе.
А как можно вообще добиться успеха в современной войне против террористических анклавов, которые считают, что это они жертвы, что им все должны, что поэтому им все можно, которые при этом пользуются поддержкой, вернее, финансированием международной бюрократии, которые пользуются поддержкой, опять же, в левых университетах. И, ну, ты же не будешь вырезать женщин и детей, а при наличии соответствующего финансирования все это немедленно отрастает вновь и воспроизводится как раковая опухоль. Как можно, в принципе, бороться с метастазами, то есть с теми человеческими образованиями, которые намеренно всеми вот этими технологиями, вернее, не намеренно, а случайно, превращены в метастазы и, в принципе, являются злокачественными. И хирургическое лечение запрещено, потому что оно вообще-то называется геноцид, а никакого другого лечения не существует.
Я читал и считаю, что соглашение Авраама, придуманное Дональдом Трампом, ну, возможно, придуманное Джаредом Кушнером, но в данном случае это не важно, их официальным политическим патроном и лицом был именно Трамп. И получил бы за это, конечно, Нобелевскую премию мира, если бы он не был Трампом, а был приемлемой для вашингтонского истеблишмента фигурой. Да, это и есть выход из положения, нужно продолжать их реализацию. Собственно, благодаря соглашениям Авраама, напомню, они были подписаны в 2020 году в Вашингтоне между Израилем с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном с другой, а потом к ним присоединились Марокко и Судан. Так вышло, что вот война 7 октября, скоро будет ее годовщина, нападение Хамаса на Израиль, с одной стороны, показало, что Израиль в военном плане далеко не так силен, как он про себя думал, и многие про него думали. Но с другой стороны, что никакой антиизраильской коалиции на Ближнем Востоке нет. Есть разрозненные фрагменты, те или иные военные образования, которые да, против Израиля. Но вот так собрать коалицию, чтобы повести войну на уничтожение Израиля, нет. И во многом это результат соглашения Авраама. Поэтому нужно распространить их в ближайший год на Саудовскую Аравию. Параллельно, может быть, затеплится какая-нибудь новая конструкция между США и Ираном. И, так сказать, там и посмотрим. Но, опять же, я не вижу... Как, собственно, эта война, которая скоро год, и показала, что альтернативы этому нет. Во многом война 7 октября случилась потому, что это надо признать, и это, собственно, в Израиле официально признано давно. Хотя премьер-министр Биби Нетаньяху как-то вяло отбрыкивается от этого, но он тоже не в состоянии это полностью отрицать. Это слишком очевидно и доказано. Что именно политика Израиля во многом вскормила Хамас. Потому что существовало представление о том, и Биби Нетаньяху был одним из ключевых проводников этого представления, что именно относительно сильный Хамас в Газе не даст возможности создать единый субъект палестинского государства. Что на западном берегу Иордана, то есть в Иудее и Самарии, будет слабая администрация во главе с Фатхом, но признаваемая многими. И эта администрация, зависимая в очень значительной степени в военном и полицейском отношении, да и в экономическом, от Израиля. И будет злой Хамас в Газе, который, так сказать, будет снимать всегда с повестки дня вопрос о том, где же палестинское государство. Действительно, а где оно может быть, если в Газе Хамас? А, соответственно, разжиревшие вожди Хамаса никогда не решатся на военную эскалацию, потому что она им невыгодна. Эта концепция развалилась полностью 7 октября, но, так сказать, Израиль тут должен принять, мне кажется, в израильских элитах на эту тему, если не консенсус, то движение к нему, что, так сказать, свою часть ответственности за это. И вот не исходить больше из таких ложных посылок. Это должно быть осмысленно при формулировании и формировании этих новых соглашений Авраама, которыми, собственно, и должна, на мой взгляд, завершиться мировая война в целом, а не только война на Ближнем Востоке. Впрочем, как и когда это будет, пока не ясно.
Смотри, давай не будем обсуждать, как оно произошло с политической точки зрения, потому что вот ты будешь катить бочку на Нетаньяху, что это он, дескать, воспитал Хамас. С такой же уверенностью, то есть точно так же можно сказать, а вы знаете, тогда во всем виновата именно политика левых, которым было важно расправиться с Нетаньяху, вплоть до того, что они его подставляли, вплоть до того, что Хамас видел, что если он нападет на Израиль, то для левых это будет просто повод расправиться с Нетаньяху. Поэтому давай вот эти вот как бы частные, важные, но частные подробности даже не будем обсуждать, а вот как раз вернемся к соглашениям Авраама, потому что соглашения Авраама были заключены с государствами. И действительно мы видим на Ближнем Востоке, что те государства, которые, как Иордания, как Египет воевали когда-то с Израилем, хотели его стирать с лица земли, именно в силу того, что они государство, даже если они не очень хорошее государство. А Иордания, так, по-моему, сейчас просто очень хорошее государство, очень неплохое. Они поняли, что ну, невозможно жить бесконечно вот в этой истории. Нам все должны, мы сейчас всех сотрем с лица земли, и еще нам все должны. Мы не агрессор, мы жертва, и еще мы всех поубиваем. Но вот те террористические образования, которые существуют, будем честно говоря, и в Иудее и Самарии, и в секторе Газа, и, соответственно, Хизбалла в Ливане, они существуют именно и исключительно как паразитические и раковые образования, потому что в тот момент, когда они превратятся каким-то способом в государство, им придется, ну, например, обеспечивать своих граждан хотя бы системой вывоза мусора, а они устроены так, особенно в Газе, что мусор вывозит нехороший Израиль, и электричество обеспечивает нехороший Израиль, все оно обеспечивает нехороший Израиль, а мы берем деньги от ООН, на него копаем тоннели, обстреливаем Израиль, ненавидим его, убиваем и говорим, что это мы жертвы колонизаторов. Вот эта система, да, которая в принципе... Да, с ней нельзя, не с кем подписать соглашение, потому что тогда уничтожаешь того, там уничтожается сам субъект всего этого дела. Это для них политически невыгодно.
Организации берут деньги не только у ООН. Это было слишком легко списать все на несчастную ООН. Недееспособность, которая очевидна почти для всех. Они берут деньги у кого? У Катара они берут деньги, не так ли? У Турции, у Ирана.
Смотря в чем? Смотря получать откаты, я думаю, они очень
неспособны. Берут деньги, в конце концов, у самого Израиля. Да, поэтому здесь сам уже консенсус государства относительно неподдержки этих террористических структур будет иметь огромную роль. Я не хочу сказать, что эту проблему легко решить, но я не вижу, как можно без соглашения Авраама ее решить.
Это тут я полностью с тобой согласна. Извини, что я затеяла этот, на самом деле, абсолютно нерешимую квадратуру круга, которую не заключить без, не переменить без перемены существенной в международном климате и в представлениях о том, что можно или нельзя. Вот мне Конрад Карлович пишет Стиверу лучи поддержки, пожелания чуда. Это единственное, что затрагивает лучшая часть жизни. Мы еще раз к этому присоединяемся. Скажи мне, кто получит Wildberries? Потому что чеченцы, вернее, кадыровцы, которые у нас тут никак все не доберутся, не проявят себя на фронте, вдруг обнаружили, где проходит настоящий фронт. Он проходит прямо посреди Москвы, возле офиса Wildberries. Что будет дальше?
Ну, надо сказать, что Рамзан Ахматович Кадыров, которого уже многие на прошлой неделе считали хромой уткой, вновь появился во всей красе. Во всяком случае, судя по всему, никто из нападавших, никто из организаторов и исполнителей нападения, которое обернулось двумя трупами и несколькими ранеными в центре Москвы, не пойдет в тюрьму. Владислав Бакальчук, которому только что предъявляли обвинение по 5 статьям и которому грозило пожизненное заключение, просто вышел на свободу в связи с отсутствием события преступления, что официально зафиксировано Следственным комитетом. А все остальные теперь отправятся на спецоперацию Z, окажутся в рядах полка Ахмат, то есть, в общем, на свободе. Где они там потом окажутся, это проконтролировать, разумеется, невозможно. Как и в ситуации с убийцами Бориса Ефимовича Немцова, которые тоже там оказались, но де-факто, я так понимаю, занялись крышеванием малого и среднего бизнеса в Мариуполе, а вовсе не участием в боевых действиях. А поэтому Рамзан Ахматович себя еще проявил, он еще вполне может чего-то, он может, видимо, связаться с Путиным, добиться каких-то срочных политических решений. То есть до этого инцидента, вернее, до того, как счастливым образом Владислав Бакальчук превратился из человека потенциального пожизненного заключенного абсолютно человека на свободе, было почти наверняка казалось, что консорциум Сулеймана Керимова и ВТБ сохранит контроль над Wildberries, и эта атака не будет иметь в этом смысле никаких последствий. Сейчас я бы не исключал, что каким-то миноритарием все-таки станет Рамзан Ахматович. Пока, как мы знаем, видим знак протеста, Татьяна Владимировна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким. Это, знаешь, в соответствии с моей теорией, вот ее подозревают все в романе с Робертом Мирзояном, который является новым там топ-менеджером и совладельцем этого Wildberries, а я лично подозреваю, что роман с Марком Цукербергом, на самом деле. потому что недавно Марк Цукерберг поставил во дворе своего дома статую дамы некой. Считается, что это статуя жены его Присциллы, но лицо у нее в чистом виде Татьяны Бакальчук, Ким. Ну, в общем, так или иначе, пока Татьяну Ким, чтобы отмежеваться полностью от бренда Бакальчук. Поэтому, мне кажется, чтобы, так сказать, с учетом тех возможностей, которые сохраняются на чеченской стороне, на кадыровской стороне, прошу прощения, да, это более точная формулировка, здесь же была еще встреча старейшин чеченской и ингушской стороны, с чеченской делегацией разговаривал Адам Делимханов, а по правую руку сидел, по правую его руку, на встрече сидел некий ключевой старейшина с посохом, огромной бородой, потом, как выяснилось, этому старейшине 47 лет. То есть он такой, видимо, из молодых бойцов старейшин. Вот. Поэтому мне кажется, что у Кадырова есть шансы встать, получить некий пакет акций Wildberries при сохранении общего контроля за упомянутым консорциумом. Этого бы я не исключал на дальнейшее. Самое, конечно, здесь печальная роль у бывших супругов Бакальчуков. Боюсь, что им многого не обломится.
Да вот, ты знаешь, мне тоже, поэтому мне кажется, что один, что другой. Это ж надо догадаться, одному обращаться к Керимову, а другому обращаться к Кадырову. Это меня заставляет это предполагать, что как бы их бизнес-чутье этих людей, видимо, уступает их, я не знаю, техническим или IT-способностям.
Ну, с точки зрения бизнес-чутья, так сказать, знающие люди говорят мне, что Wildberries в целом убыточен, несмотря на свой гигантский оборот. И требует вливания денег, поэтому продать Wildberries, грубо говоря, за какие-нибудь реальные живые деньги, пусть даже не соответствующего номинальным котировкам, это не такая плохая сделка. Но в любом случае в современной РФ невозможен никакой бизнес такого масштаба, как Wildberries, особенно охватывающий десятки миллионов физических лиц, который не был бы напрямую подконтролен околопутинским людям или структурам. А семья Бакальчуков, при всем к неуважении, не может считаться близкой к Путину. Поэтому ясно, что это поколение бизнесменов должно полностью уйти. Подобно тому, как уже Волош не мог оставаться в Яндексе, подобно тому, как Тиньков не мог быть владельцем Тиньков банка, точно так же и Бакальчуки в принципе не могли оставаться владельцами Wildberries, а там уж, так сказать, куда кривая выведет. Кого-то она вывела на Керимова, а кого-то на Кадырова.
Внесли в Думу проект федерального бюджета, и в нем заложен рост военных расходов на 2025 год. Мы с тобой это обсуждали, что это будет, ну, такой главный признак, собирается ли Путин кончать воевать или, наоборот, собирается продолжать. Ну, вот ответ.
Нет, ну, конечно, бюджет сформирован из того, что продолжать воевать. Другое дело... Ну, было бы очень странно, если Путин вдруг всему миру предъявил, что воевать он не собирается. Конечно, он так не сделает. Это не само по себе ни о чем не говорит, поскольку издержки войны все равно нарастают, и не решается вопрос о живой силе, которой надо будет гораздо больше, если война продлится до весны следующего года. И значит, мобилизация уже становится неизбежной, а издержки слишком велики. Да, конечно, она будет, если не будет другого выхода и выбора. Но само по себе это объективная предпосылка к тому, чтобы войну сворачивать. Опять же, мы видим здесь массу субъективных предпосылок из стороны Путина, из стороны украинского руководства войну продолжать. Помимо субъективных предпосылок есть и объектив, система объективных предпосылок, а именно уровень усталости от войны. Усталость от войны очень большая в Украине. Меньшая в РФ, но тоже, оказывается, она есть. И эти объективные предпосылки будут влиять на ход событий так или иначе, независимо от того, кто что сегодня публично говорит в пропагандистском измерении.
Так об объективных и субъективных предпосылках продолжать и закончить поподробнее. Вот тем более, что очень много слушателей просит.
Объективно, как я уже сказал, это усталость от войны. Это, во-первых, нехватка ресурсов для ведения войны, как экономических, так и, собственно, ключевого ресурса живой силы, да и, собственно, оружия как такового, потому что какую мобилизацию не проводи, если ты не можешь оснастить оружием мобилизованных, то они тебе ничего существенного не дают, кроме как превращаясь откровенно в пушечное мясо. Кстати, на полях замечу, что вот как завершился скандал вокруг гибели офицеров с позывными Эрнест и Гудвин, из-за которого очень сильно переживали Z-военкоры и военблогеры. Завершился он, естественно, полной победой военной бюрократии. Министр обороны Белоусов, на которого эти же Z-военкоры, Z-военблогеры возлагали такие огромные незрелые надежды всего несколько месяцев назад, спустил абсолютно дело на тормозах. Начальники оказались правы, что этих операторов-беспилотников отправили на смерть, и слава богу. все, так сказать, разоблачения по поводу наркотиков в войсках и так далее, все ушло в песок. Что еще раз показывает, что никаких поблажек внутриармейской и военной такой фронде, от слова оппозиция здесь неуместно, фронде не будет. Ничего подобного. В принципе, единоначалие и содержательного единства бюрократической вертикали при Путине будет выдерживаться совершенно неукоснительно, независимо от того, к чему он ведет. Практически на фронтах и вокруг них. Вот, поэтому истощение всех ресурсов. Страна Украины, она огромная. И нам, так сказать, требует мощных дополнительных вливаний со стороны Запада, которые частично могут и последовать, безусловно. Во всяком случае, даже при половинчатой администрации Джозефа Байдена, Камалы Харрис, все равно, естественно, Вашингтон не готов сдать Украину сегодня, как он был готов ее, впрочем, сдать 30 месяцев назад. Когда никто не верил, что РФ войскам не удастся быстро взять в Киев под контроль. Соответственно, ну и главное, какие деньги не вливай, какие оружие не получай, если так, народ несколько разочарован в продолжении войны, то эту тенденцию переломить очень сложно. Это мы знаем из опыта всех больших войн, которые только происходили в истории человечества. В РФ, хотя война, в отличие от Украины, не затрагивает территорию страны в целом и народ в целом. Для большинства недорогих россиян сегодня войны нет. Для столиц Москвы и Санкт-Петербурга тоже войны нет. Это где-то что-то происходящее на периферии, хотя взрыв военного этого мегасклада в Торопце это уже не на периферии, но все еще это не в центре Москвы, скажем так. Еще можно делать вид, что это, так сказать, вот, никакая не народная война, и, собственно, в этом цель Путина и состоит, не превратить эту войну в народную, а не дай бог, наоборот, делать так, чтобы она ни в коем случае не была народной. Но если новая волна мобилизации случится, то тут уже избежать, скажем так, принуждение недорогого россиянина к формированию какого-то отношения к этой войне не удастся. И она станет народной со знаком минус, то есть антинародной. Вот, вот почему Кремль так не хочет этой новейшей мобилизации. Так что усталость тоже нарастает. И, собственно, все эти разговоры о том, что давайте жахнем там по каким-нибудь важным объектам на территории Европы, чтобы с нами скорее согласились прекратить войну, опять же, все та же логика, эскалация ради деэскалации, а не ради продолжения войны, как и в случае с Израилем и Хизбаллой. Она работает. Вот, собственно, поэтому нарастающие издержки. Вот это и есть основные объективные предпосылки. А субъективные предпосылки сводятся к амбициям лидеров, которые, конечно, не хотят уходить от власти, но в случае Путина это и не обсуждается, в принципе. В случае Зеленского это обсуждается. Естественно, чем дольше продолжается война, тем меньше вероятность, что он уйдет с президентского поста вместе со своей командой. И, конечно, никто же не хочет потерпеть риторическое поражение, символическое поражение. Каждый должен объявить себя победителем и иметь хоть какой-то набор аргументов в пользу того, что он победитель. Да, осенью 2022 года, когда казалось, что РФ категорически проигрывает, этот набор аргументов уже был подогнан под ответ. И Кремль был готов заявить, что если РФ устояла в битве с коалицией 50 враждебных ей стран, то это уже победа. Но сейчас-то уже амбиций больше, уже Путин заявлял в июне, что нужен даже вывод украинских войск из Херсона и даже Запорожья. И опять-таки гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, а значит просто так съехать с темы затруднительно. Точно так же, как и его визави Владимиру Александровичу Зеленскому трудно съехать с радикальных тезисов, которые заявлены. Вот это и есть субъективные предпосылки к тому, чтобы войну продолжать, вопреки объективным предпосылкам ее, если не прекращение, то приостановление.
Ну да, теперь ему сложно будет говорить о Запорожье и Херсонской области. Я вот, кстати, слышала, что когда идут переговоры, американцы предлагают заморозку по линии конфликта и потом договариваться до морковки на заговение. И, соответственно, что меня поразило, что мои собеседники рассказывают это так. Я дословно сейчас воспроизвожу без комментариев, а комментарии к тебе, что, дескать, Зеленский против, а Путин за, но требует при этом вернуть Курскую область. Я говорю, так тогда Путин тоже против, потому что что значит за, но требует вернуть Курскую область? Это типичная путинская история. Я за, но, вот, знаете, и выдвинуть какое-то такое предложение, которое обесмыслит всю конструкцию. Вот слышала это что-то такое?
Да, разумеется. Ну, собственно, ведь это тот самый корейский сценарий, который обсуждается 2,5 года. Он во многом лежал, ну, так сказать, вот стамбульские соглашения были отчасти про это, хотя линия фронта, естественно, была в другом месте. Но сейчас все вот снова возник вал комментариев на тему, ах, как же упустили шанс подписать документ в Стамбуле. И Эрдоган там сейчас снова вылез тем, но все всегда забывают, что главное в стамбульских, не все всегда забывают, а делают вид, что забыли, что главное в Стамбульских соглашениях было вовсе не, была не линия фронта. А главное в Стамбульских соглашениях был определенный набор требований к Украине, ее внутренней политике и государственному устройству, который, скажем так, был весьма радикальным. Это отказ от вступления в НАТО, это и качественное сокращение вооруженных сил, которые потом не смогли бы уже защитить Украину в случае возобновления войны, и там русский язык, и чего только не. Там вот было много таких пунктов, на которые пойти было далеко не так просто. Если все только сводилось к фиксации линии 24 февраля 2022 года, уже это все было бы давно подписано. И дело вовсе не в том, что зловредный Борис Джонсон там что-то пришел и все испортил. Не думаю, что его роль надо преувеличивать, хотя эту версию предложила Украина в лице Давида Арахамии, а не кто-то другой. Соответственно, как? А другого варианта просто нет. Как реалистичного, кроме прекращения, приостановления огня по линии, прекращения огня по линии фронта. То есть в том или ином виде корейского сценария. Вопрос в том, на какие, опять же, что будет требовать РФ с точки зрения внутреннего устройства и политики Украины. Если ничего, так это уже большая победа для Украины. Если чего-то, то это другой вопрос и другой разговор. И в этом смысле то, что говорит Джей Ди Венс, более чем реалистично. Ну, так сказать, другое дело, что его уважаемые оппоненты не осмеливаются это сформулировать внятно и открыто.
Я тут дивлюсь на российское внутреннее законодательство и вообще на все, что происходит в России. Конечно, меня очень сильно порадовал какой-то священник, который поговорил с Чарльзом Дарвином, и Дарвин у него раскаялся. Загробная была беседа, как у апостола Павла на третьем небе. И одновременно я вижу, идет обсуждение запрета идеологии child-free. Я пытаюсь понять, как это они сформулируют и что именно они будут наказывать. Потому что если, вот, допустим, у женщины нет детей, это она исповедует эту идеологию или у нее просто нет детей?
Это не имеет значения. Это как законодательство об иноагентах. Изначально предполагалось, что иноагентом является тот, кто финансируется иностранным государством. Причем не просто финансируется, а для какой-то политической деятельности с политической окраской. Да? То есть, согласно изначальному замыслу, вот если ты получаешь деньги иностранные на помощь детским домам или на спасение редких видов фауны, это ты не иностранный агент. Однако очень скоро стало ясно, что все это вообще не имеет никакого значения. А иноагентом просто назначают любого человека, который не нравится Кремлю. Так и здесь. Если женщина не нравится Кремлю, она будет наказана по статье о child-free. А нравится Кремлю, так не будет. Поэтому это был бы человек, а статья найдется. И в этом смысле не надо вникать в детали этих актов. Задача, цель всей этой системы законопроектов так, состоит в том, чтобы обложить недорогого россиянина, заставив его полностью отказаться от любой публичной политической активности, идущей вразрез линии Кремля. Вот и все. Чтобы не по этой статье, так по этой засудим, неважно. Вот он пропагандирует child-free со самой формой своего поведения, жизни и так далее, и так далее.
Понимаешь, я бы над этим даже больше смеялась, если бы я не видела какие-то грозные параллели на том самом Западе, который мы привыкли считать светочем свободы, который, естественно, является гораздо более свободным, чем Российская Федерация. Но вот я читаю, что 89% выпускников Лиги Плюща выступают за цензуру и продуктовые коды ряды борьбы с изменением климата. Заметь, что им борьба с изменением климата кажется гораздо более важным, ну, например, там, чем борьба с терроризмом и так далее. Правда, к сожалению, они борются на стороне террористов. То есть у них, как мы видим на примере Греты Тунберг, где изменение климата, там и Палестина. Но тем не менее, скажи, что это за всеобщее мировое поветрие?
Ну, это, во-первых, результат кризиса всемирной системы образования, о чем мы не раз говорили. А с другой стороны, на самом деле, это просто проблема, которая формулируется неправильно. Я согласен с тем, что проблема борьбы с гиперпотреблением является одной из важнейших в мире. Потому что именно гиперпотребление порождает массу всего, включая инфляцию, которой страдают народы. Безусловно. Но просто так не формулируется, да, так сказать, что, безусловно, один из важнейших пунктов объективно существующей глобальной повестки – это рациональное ответственное потребление. Но это так не формулируется, потому что, в принципе, политические элиты, политический истеблишмент, вот сегодня, например, Financial Times, а не где-нибудь, большая статья о том, как банки JP Morgan и HSBC проводили деньги Пригожина Евгения Викторовича и его африканских компаний. Компания. Вот так.
Можно это... поподробнее? Я пропустила.
В телеграм-канале Белковский, пожалуйста, свежайся сообщение. Вот, оказывается, вот они проводили деньги. Вот так сказать, любой там какой-нибудь недорогой россиянин, бежавший от войны и тоталитаризма, подвергается утроенному контролю в рамках банковского комплаенса. Значит, и анализируются какие-то тексты с интернет-помоек многолетней давности для того, чтобы представить себе, является ли этот россиянин там политически чувствительной фигурой. А вот тут Пригожин с Вагнером прекрасно пользовались банками HSBC и JP Morgan, потому что, видимо, за этим стояли такие интересы, которые можно было, так сказать, из-за которых можно было проигнорировать и Пригожина. Это вот лицемерие мировых элит, которое, значит, характерный пример этого лицемерия и первой статьи моего любимого 5G, Five Grounds, лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность и высокомерие, которые привели к кризису в отношениях элит с их народами и которые приводят к торжеству радикальных сил, антиэстаблишментарных сил во многих странах. Во Франции, в Германии, в Австрии, где партия свободы наращивает популярность и может вернуться к власти. Ну и сам старик Трамп тоже является олицетворением этого процесса. И вот поэтому мировые элиты культивируют безответственность. Это один из основных трендов. Вот ты говоришь про тех, про людей, которые все должны. Это же касается далеко не только террористов, это касается всех. Сегодня любая политическая сила, причем с любого фланга эстаблишментарная сила, объясняет, что вам все должны, потому что человек, пытаются объявить человека жертвой, неважно кого. С одной стороны, это там, жертвы изменения климата, с другой стороны, жертвы мигрантов. Что, то же самое с психологической точки зрения. Потому что никто же потому что вопрос нелегальной миграции, вообще иммиграции нелегальной в особенности, переходит в чисто полицейскую плоскость, что, вот, дескать, построим стену на границе, иммигрантов не будет. Но при этом совершенно не обсуждаются процессы в экономике и социальной сфере, которые порождают этот миграционный поток, и против которых стены недостаточно, какой бы высокой и мощной она ни была. Поэтому, с одной стороны, есть объективная проблема ответственного потребления, с другой стороны, нежелание элит говорить о ней так, как она звучит на самом деле. Вот с этим мы будем продолжать еще некоторое время бороться, но в любом случае бороться лучше в свободном мире, потому что здесь есть надежда на успех, и есть надежда как минимум уцелеть в этой борьбе. А в тоталитарном мире этой надежды практически нет, разве что есть надежда на чудо, как то, которое может спасти основателя Флибуста.
И завершая эту тему, а ты знаешь, я вдруг подумала, что есть совершенно в Библии точно один персонаж, который смеялся. Даже два.
Ну, мне кажется, их не так мало. А кто?
Ну, Сара и Авраам. Батицхак Сара Бекир Балимор. Хауфом нам елет, ваня закончится. И засмеялась Сара, когда ей сказали, что она родит.
Конечно, да, разумеется. Они посмеялись над пророчеством. Тем более, что астрологи им сказали накануне, что никакого Исаака не будет. Это было еще одним свидетельством того, что, так сказать, любые магические инструменты должны отступать перед всемогуществом Господа, с чем я полностью согласен.
Астрологи – это из Талмуда. В Торе нет никаких абсолютно астрологов. В Торе есть только Господь, который в 17-18 главе Бытия в одном случае смеется Авраам, в 17 главе, в 18 смеется Сара. И именно поэтому их сын был назван Ицхак, то есть смех, что на греческий переводится как гелос, то есть смех. И на этой прекрасной ноте, я думаю, посмеемся?
Ну, как говорил герой несколько менее культовой, но все же популярной книги, настанет день, когда мы с вами, киса, посмеемся над седьмым стулом.
Настанет день что?
Настанет день, когда мы с вами, киса, посмеемся над седьмым стулом. Это 12 стульев.
Да. И мы пожелаем чуда создателю Флибусты. Стас, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Не забывайте. А впрочем, что касается нашего канала, ты не успеешь сказать насчет своего?
А я уже все сказал, и повторяться не буду. Ждем сегодня спецвыпуска «Доброй ночи, малыши», а вскоре, значит, «Параклета» и о том, как преподавать эволюционизм в учебных заведениях. Всем огромное спасибо и до скорого.
Да, и я надеюсь, что до завтра. Это была Юлия Латынина, это был Станислав Белковский, дежурная по эпохе. Не забывайте подписываться на канал Стаса, не забывайте подписываться на Параклета, видите, сколько у нас греческих слов сегодня. Но можно по-арамейски сказать «Менахем», «Утешитель». Не забывайте подписываться также на мой собственный канал, делиться и ставить лайки. Если можете подписаться на Patreon или на PayPal, это будет вообще замечательно. Огромное спасибо всем, кто это делает. До свидания!